Мы продолжаем познавать славу Всевышнего в лице Иешуа ха-Машиаха. И сегодня мы вкушаем духовную пищу и духовное питье, текущее из ха-Машиаха, через недельную главу Хукат. И, как всегда, наш главный вопрос, чему Всевышний хочет сегодня научить нас через недельную главу Хукат. Наша недельная глава охватывает собой период странствования народа в пустыню 38 лет. И знаете, что обращает на себя внимание в нашей недельной главе Хукат? Обращает на себя внимание именно то, что связующим элементом между вторым годом по выходе народа из Египта с 40-м годом странствования народа через пустыню является устав о красной корове, пара Адума, который в Торе назван уставом этой Торы. И возникает вопрос, а что же это значит? Ну, на первый взгляд все понятно. Был приговор Привечного о том, что все, кто отказался входить в обетованную землю, умрут в пустыне, а дети их войдут в обетованную землю. А умерших нужно хоронить. Те, кто принимал участие в похоронах, должны очищаться от прикосновения к мертвому, потому что мертвое тело передает нечистоту. А если человек остается в нечистоте, то он не может приходить со своими жертвоприношениями в скинию, потому что своей нечистотой он оскверняет святилище Привечного, как написано в 13 стихе 19 главы книги Бамидбар, чисел. Всякий, прикоснувшийся к мертвому телу какого-либо человека умершего и не очистивший себя, осквернит жилище Привечного. В Торе написано «Мешкан Адонай». Мешкан от слова «шахан» – «обитать», то есть место обитания Привечного. То есть тот, кто не очистит себя, истребится человек тот из среды Израиля, ибо он не окроплен очистительной водой, он нечист, еще нечистота его на нем. Другими словами, человек, прикоснувшийся к мертвому телу другого человека, должен очистить себя от этого прикосновения, иначе он оскверняет жилище Привечного. С этим все понятно. Но мы ведь понимаем, что Тора духовна, и она нам через эти образы говорит о чем-то более глубоком и сущностном. Тем более, что закон о красной корове самой Торе назван законом всей Торы. И если при этом понимать, что Тора дана человеку для исправления изъянов в его душе, а не как какой-то духовный информационный справочник, то тогда все становится гораздо серьезнее. И о том, что Тора дана действительно нам для исправления изъянов в нашей душе, написано в 21 стихе уставе о красной корове. «И да будет это для них уставом вечным, кропивший очистительной водой, пусть вымоет одежды свои, и прикоснувшийся к очистительной воде, нечист будет до вечера». Другими словами, если человек прикасается к очистительной воде только как к информационному источнику, то он становится нечистым. А если он использует эти знания для очищения своей души, то остается чистым. Поэтому, когда мы начинаем понимать то, что Тора дана человеку для исправления изъянов в его душе, а не просто как какой-то духовный информационный справочник, то тогда этот закон о красной корове становится очень важным для каждого человека. И вот от правильного понимания этого закона в итоге зависит будущее самого человека. Лично меня в этот раз при изучении устава о красной корове коснулся именно вот этот момент о том, что устав о красной корове связывает с собой начало странствования народа через пустыню с последним годом этого странствования. Другими словами, охватывает собой весь путь от горы Хариф до обетованной земли. Постарайтесь понять, что я хочу сказать. Закон очищения человека от его прикосновения к мертвому охватывает собой весь путь от горы Хариф до обетованной земли. И если в это вдуматься, то тогда можно открыть для себя очень много важного на нашем пути в обетованную землю. Комментарии иудейских мудрецов говорят о том, что первая красная корова была принесена в жертву именно в то время, когда была поставлена скиния в пустыне, и слава Привечного наполнила этот мешкан. Другими словами, если раскрывать духовные образы недельно главы Хукат для нас, учеников Йешуа Машеха, достигших последних веков, то здесь мы можем получить для себя очень важные уроки, которые напрямую связаны с исправлением наших душ, нефеш, земных составляющих, чтобы привести их в подобие Сына Всевышнего. Поэтому давайте сейчас раскроем эти образы Торы для нас, чтобы понять, чему же Всевышний хочет сегодня научить нас через недельную главу Хукат. И сначала отметим те моменты, которые нам уже понятны и о которых мы подробно говорили в предыдущие разборы этой недельной главы. И первый самый важный момент, так это понимание того, что очистительная вода, которую нужно кропить, прикоснувшуюся к мертвому телу, указывает нам на Йешуа Амашеха, где пепел красной коровы – это искупительная жертва Йешуа, а живая вода – это Тора Всевышнего, которая течет из Амашеха, как последующего духовного камня, который Всевышний положил в основание своего храма, суть которого – скиния всесильного с человеком. И при этом каждый из нас также является этим храмом Всевышнего, как об этом написано в первом послании к Коринфянам, 3 глава, 16 стих. «Разве не знаете, что вы храм Всесильного, и Дух Всесильного живет у вас?» Другими словами, с того момента, как мы получили рождение свыше, через веру в искупительную жертву Йешуа, и стали местом обитания Привечного в нас, то с этого момента мы должны бодрствовать над тем, чтобы не осквернять жилище Привечного прикосновением к мертвому телу. И вот тут начинается самое важное для нас. Оказывается, даже несмотря на то, что мы уже получили рождение свыше и стали храмом всесильного живого, мы все еще носим в себе вот это тело смерти. И всякий раз, когда мы к нему прикасаемся, то тут же оскверняем жилище Привечного в нас. И уже сам этот факт говорит нам о том, насколько для нас важен этот закон о красной корове. Апостол Павел, глядя на эту постоянную борьбу внутри себя с прикосновением к этому телу смерти, послание Римлянам 7 главе говорит так, 21 стих и дальше. «Итак я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, то есть жить по слову Всевышнего, прилежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в Торе Всесильного. Но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих». Другими словами, апостол Павел, рожденный свыше, говорит нам, что по своему внутреннему человеку он находит удовольствие в Торе Всевышнего. И это он говорит о небесной составляющей своей души. А дальше говорит, есть проблема, поскольку в моих членах, и здесь речь идет не о физическом теле, а о мыслях в нефеш, в земной составляющей его души. А это как раз то тело смерти, от которого нужно очистить эту нефеш. Вот с этим проблема. И дальше апостол Павел говорит, как это возможно сделать. 24 стих. «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти?» Другими словами, сам человек не может себя избавить от этого тела смерти. «Благодарю всесильного моего Йешуа Амашеха, господином нашим». Другими словами, апостол Павел здесь говорит о том, что избавление наших душ от этого тела смерти будет происходить через кропление нас пеплом красной коровы, то есть через веру в искупительную жертву Йешуа и омытие наших душ баню водную посредством слов Торы. Вот так апостол Павел раскрывает нам действие закона о красной корове в нашей жизни. В заключение он говорит, «Итак, тот же самый, я умом моим служу Торе Всесильного, то есть духом, а плотью, мыслями души, закону греха». И здесь постоянная борьба. Здесь мы начинаем видеть, что вот это тело смерти в наших душах Павел называет плотью. И чтобы мы хорошо понимали то, что речь здесь идет не о физическом теле, а о мыслях наших душ, которые и являются, в общем-то, определяющими содержание нашей личности, то есть сущностью нашего имени, Ну, об этом написано в притчах, 23 глава, 7 стих, в начале. Написано: «Потому что каковы мысли в душе его, таков и он». И эти мысли в душе, мы уже много раз говорили, это не те мысли, которые крутятся у нас в голове сиюминутно. Это те мысли, это те наши нравственные ценности, базовые понятия, которые являются основой нашей личности. Поэтому, чтобы мы понимали, что под плотью Павел подразумевает не наши физические тела, а мысли нашей души, которые являются сутью имени нашего душевного человека, приведу несколько текстов апостола Павла, которые говорят об этом. То есть о сущности вот этого тела смерти, которое в мыслях нашей души. 5 глава послания Галатам, 16 стих, и дальше написано: «Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти. Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы». Вот здесь вот Павел продолжает эту тему вот этой внутренней борьбы между духом и плотью, между духом Амашеха в нас и мыслями нашей души, которые, по сути, от природы чад гнева, как мы сейчас об этом будем говорить дальше. «Если же вы духом водитесь, то вы не под законом. Дела плоти известны, а не суть: прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное». Обратите внимание, это дела плоти. То есть это те плоды вот этого тела смерти, которое живет в нашей душе. Вот эти плотские мысли нашей души, которые заставляют человека вот это все делать. И апостол Павел говорит: «Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так, даже если они рождены свыше, даже если они верой приняли в свое сердце Иешуа Машеха, но если они так поступают, то Царство Божие не наследуют». Каждый из нас знаком с проявлением этих дел плоти. И может возникнуть вопрос, откуда все это у нас берется. Ответ прост. Это то наследие, которое мы получили от нашего прапрапрапрадедушки Адама после его грехопадения, когда через его грех смерть вошла в мир, а в итоге и в наши души. Потому что написано, что после своего грехопадения Адам стал рождать детей по своему образу. Не по образу Всевышнего, как он был сам сотворен изначально, но уже по своему образу, когда дух Машеха умер в нем, ушел из него, и он остался душевным с этим телом греха, которое вошло внутрь него. Берешит, 5 глава, 3 стих написано: «Адам жил 130 лет и родил сына по подобию своему и по образу своему». И заметьте, это уже образ и подобие душевного Адама, в котором живет грех. «И нарек ему имя Сив». И поэтому апостол Павел, говоря о нас, до того момента, как мы получили рождение свыше и жили просто в этом мире, он называет нас мертвыми по нашим преступлениям. А природу нашей души он называет природой чад гнева. Это послание Ефесянам, 2 глава, с 1 стиха по 5 прочитаю. Это чтобы мы могли удостовериться, что это тело смерти, оно все еще живет в нас. И потому наши тела все еще смертные. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления». То есть все, которые противятся Торе Всевышнего, вот в них действует вот этот дух противления, суть воля князя, господствующего в воздухе. «Между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помысла». Вот оно здесь, это тело смерти. «И были по природе чадами гнева, как и прочее». Вот эта природа чад гнева, это и есть суть того рабства в греху, от которого пришел освободить нас Иешуа Машиах, как написано дальше. «Всесильный и богатый милостью, по своей великой любви, который возлюбил нас, и нас, мертвых, по преступлениям, оживотворил с Машиахом, благодатью вы спасены». И когда мы говорим о спасении нас благодатью, то мы уже понимаем, что полнота Амашиаха включает в себя две благодати. Это Тора Маше и учение Иешуа апостола. И вот это слово Всевышнего, суть той живой воды, которую надо кропить вместе с пеплом смешанной, и есть та живая вода, которую нужно кропить наши души, верой омываясь от этих нечистот словом Всевышнего, вместе с верой в искупительную жертву Иешуа, как пепла, красной коровы, образ. Именно так и будет происходить очищение наших душ от вот этого тела смерти. Ну и от прикосновения к мертвому, когда мы вдруг прикасаемся к нему. И понятно, что когда мы прикасаемся в своей повседневной жизни к этому телу смерти, то нам тоже нужно очищаться от этого прикосновения, потому что иначе мы оскверняем жилище привечного в нас. И вот вам простой пример. Тора нам говорит, что если умер человек в шатре, а шатер, в общем-то, это мы, как мы говорили в начале, то содержимое всякого непокрытого сосуда становится нечистым. Это 19 глава Бамидбар, 14-15 стих написано. Вот закон. Если человек умрет в шатре, то всякий, кто придет в шатер, и все, что в шатре, нечисто будет 7 дней. И 15 стих. Всякий открытый сосуд, который не обвязан и не покрыт, нечист. И мы уже научены тому, что поскольку мы верим в искупительную жертву Иешуа, то он и есть вот это наше покрытие, которое сохраняет нас чистым, ну, от вот этого прикосновения того духа смерти, который исходит от других людей. Да, и амен, это действительно так, но смотрите, какая интересная деталь здесь проявляется. Мы остаемся чистыми до тех пор, пока не прикасаемся к телу смерти, но уже внутри себя. Другими словами, как только ученик Иешуа Машиаха позволяет себе разгневаться или дать себе место любому из тех дел плоти, которые перечисляет апостол Павел, прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ересь, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царство Божие не наследуют. То есть, смотрите, что получается. Как только мы прикасаемся вот к чему-то из всего, что здесь перечистил апостол Павел, как дело плоти, внутри себя даем этому место, то мы тут же становимся нечистыми. Если мы не очищаемся, и это живет в нас, то о Царстве Божьем уже нет смысла говорить. И это действительно звучит для нас неожиданно. Но обратите внимание, именно поэтому апостол Павел и предупреждает нас, он говорит, предваряю вас, то есть предупреждаю вас о том, что поступающие так Царство Божие не наследует. Хотя вы приняли верой искупительную жертву Иешуа Машиаха, вы рожденные свыше. Но если вы этому даете место в себе, то вы теряете вот этот покров, который оставлял вас чистым. Иешуа Машиаха. И Павел говорит, что все, если вы так поступаете, и это живет в вас, и вы не очищаете себя от этого, то Царство Божие не наследуете. Почему он так уверен, апостол Павел? Потому что в законе о красной корове именно об этом и сказано, 20 стих. Если же кто будет нечист, 19 глава чисел, если же кто будет нечист и не очистит себя, то истребится человек тот из среды народа, ибо он осквернил святилище привечного. Очистительной водой он не окроплен, он нечист. Теперь вы начинаете понимать, почему закон о красной корове охватывает собой весь путь народа от горы Хариф до обетованной земли. Потому что именно вот это очищение души человека от тела смерти является самым важным процессом, определяющим то, войдут ли они в обетованную землю или погибнут в пустыне. Но на этом уроки нашей недельной главы сегодня не заканчиваются. Дальше Тора нам говорит об умершем в шатре. 14 стих, мы уже читали его, 19 глава, Бамидбар. Вот закон, если человек умрет в шатре. И вот мудрецы, комментируя этот текст, говорят, шатер, о котором здесь идет речь, это шатер, где умерший изучал Тору. Ну, потому что в Торе всегда, когда речь идет о шатрах, речь идет о местах учения. И, в общем-то, это очень понятный образ для нас, поскольку в послании евреям сказано, что Авраам вместе с Ицхаком и Яковом тоже изучали Тору в шатре учения, как об этом написано в послании евреям, 11 глава, 9 стих. «Верой обитал на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Ицхаком и Яковом, сонаследниками того же обетования». Сонаследниками обетования будущего мира, участия в небесном Иерусалиме. Но что значит вот это выражение Торы о том, что человек, изучающий Тору в шатре, умирает в этом шатре? Безусловно, мы говорим о духовных процессах. И ответ дают мудрецы. Они говорят о том, что когда человек начинает изучать Тору для собственной выгоды, то он становится нечистым. И это нам очень хорошо знакомо, ну, потому что мы слышали там, откуда мы вышли. Например, такой призыв: «Жертвуйте свои деньги, и Бог благословит вас всемеро». Или даже стократно. И человек, который еще не поднялся на духовный уровень, думает: «Я сейчас положу 10 евро, а Всевышний даст мне за это, ну, в 7 раз больше, а может и в 100». Ну, чем не доктрина процветания? Так вот, Тора нам говорит, что тот, кто с таким намерением жертвует, он уже стал нечистым. То есть, умер в шатре учения Торы. Потому что, если человек начинает изучать Тору для собственной выгоды, а может, у него какая-то другая выгода, должность какую-то занять, то он становится нечистым. А вот если человек изучает Тору для того, чтобы очистить свою душу от дурных качеств, то он становится чистым. Идем дальше. 16 стих 19 глава книги чисел говорит: «Всякий, кто прикоснется на поле к убитому мечом, или к умершему, или к кости человеческой, или к гробу, гебер на иврите, нечист будет 7 дней». Ну, а прикосновение к смертному телу нам уже более-менее понятно. А вот что значит прикоснуться к гробу? На иврите гебер – гроб, гробница, могила, погребальное место. И мудрецы говорят, могила – это объятие смерти. То есть, человек умер, и его положили в могилу, то есть, в объятие смерти. И речь здесь идет о том состоянии человека, живого человека, когда его материальное тело властвует над его душой. То есть, когда мысли его нефеш порабощают дух человека. Когда тело с его похотями захватывает душу человека и хоронит его вместе с собой. Вот это вот объятие могилы. Другими словами, душа попадает в зависимость от похоти плоти, похоти отчей, гордости житейской, вот этого тела смерти. И в итоге гибнет в этой суете. Но апостол Петр нам говорит, что мы искуплены от этих объятий могилы драгоценной кровью Амашеха. 1 Петра, 1 глава, 17 стих. «И если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего, зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни». То есть, благоговейте перед тем, что Всевышний сделал для нас. Отдал Сына Своего. Поэтому посмотрите на свою суетную жизнь, преданную вам от отцов. И вы должны понимать, что вы искуплены от этой суетной жизни драгоценной кровью Амашеха, как непорочного чистого агнца. И мы как-то говорили, драгоценная кровь Амашеха не Иешуа, а именно Амашеха. Здесь речь идет о Духе Всевышнего, которым живет Слово Всевышнего, суть Амашеха. Так вот, именно через это мы искуплены от объятий могилы, через это мы получаем силу сбросить с себя вот это иго объятий смерти, дав себе место о Машиах у живой Торе Привечного. Поэтому посмотрите сейчас со страхом и трепетом на то, как мы странствуем в своей жизни через эту пустыню. И если есть какая-то суета, то знайте, что это уже объятие смерти. Не давайте этому места в себе. Ну и в заключение еще один очень важный урок на сегодня из нашей недельной главы. И это уже урок для духовно зрелых. Наша недельная глава сразу после устава о красной корове говорит нам о смерти Мирьям и о том, что не стало воды для общества. И народ начинает роптать. 20 глава книги Бамидбар, прочитаю с 1 по 5 стих, написано. «И пришли сыны Израилевы, все общество, в пустыню Син, в первый месяц, и остановился народ в Кадесе, и умерла там Мирьям, и погребена там. И не было воды для общества, и собрались они против Моше и Аарона, и возроптал народ на Моше и сказал, «О, если бы умерли тогда и мы, когда умерли братья наши пред Привечным! Зачем вы привели общество Привечного в эту пустыню, чтобы умереть здесь нам и скоту нашему? И для чего вывели вы нас из Египта, чтобы привести нас на это негодное место, где нельзя сеять, нет ни смоковниц, ни винограда, ни гранатовых яблок, ни даже воды для питья?» И вот здесь для нас очень важный урок, который свидетельствует о нашей духовной зрелости. И речь идет о том, как мы реагируем на то, когда лишают нас привычных нам удобств. Вот смотрите. Пока была жива Мирьям, комментарии говорят, что во всех переходах сынов Израиля за ними следовал колодец Мирьям. Это такой камень, из которого начинала течь вода, когда народ останавливался на стоянку. И это действительно было очень удобно. Сынам Израиля не нужно было заботиться о том, чтобы искать воду или копать колодцы, как это делал Авраам, а потом его сын Ицхак. Но вот Мирьям умирает. И это говорит о том, что детство у тех, кто прошел уже через всю пустыню, заканчивается. Но это подобно тому, как родители заботятся о своих детях, пока они маленькие. Дети живут на всем готовом. Родители заботятся о том, что им одеть, что им кушать, что им пить. Мирьям давала народу живую воду. В заслугу Аарона, как говорят комментарии, народ покрывали облака славы. Моше передает народу слово Всевышнего. Но вот приходит время, когда Мирьям уходит, а потом и Аарон. И весь вопрос в том, готовы ли дети к самостоятельной жизни. Если они начинают жаловаться и проявлять недовольство тем, что их лишили привычных для них удобств, то это говорит о том, что они все еще плотские, то есть младенцы. Потому у них и обиды, и претензии, и вражды, и ссоры. Как написано в первом послании Коринфян, 3 глава, с 1 стиха. «И я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами в Машехе. Я питал вас молоком, а не твердой пищей, ибо вы были еще не в силах, да и теперь еще не в силах, потому что вы еще плотские. Ибо если между вами зависть, споры, разногласия, а это все проявление тела смерти, то не плотские ли вы и не по человеческому ли обычаю поступаете?» С этим понятно. Но смотрите, что происходит с народом, когда главы их колен, те, которые должны ввести их в обетованную землю, берут свои посохи и начинают копать колодец живой воды. Вот именно это копание колодца старейшинами преображает весь народ. Они начинают прославлять Всевышнего. 21 глава, Бамидбар, 16 стих. «Отсюда отправились к Беэр. Это тот колодец, о котором Привечный сказал Моше. Собери народ и дам им воды. Тогда воспел Израиль песнь сию. Наполняйся колодец, пойте ему». Безусловно, не колодцу, а Всевышнему. «Колодец, который выкопали князья, вырыли вожди народа с законодателем, то есть с тем, кто дает Тору, со Всевышним, жезлами своими, и из пустыни отправились в Матан». В комментариях Торы Санчина об этих событиях и последующих за ним войнах с Сихоном и Огом написано так. Начиная с этого момента, проявляется новый характер народа. Вместо сомнений – решительность. Вместо претензий – вера во Всевышнего и готовность идти в сражение за завоевание Святой Земли. Другими словами, душевное детское закончилось. Дух Амашеха стал руководить их мыслями и поступками, и вот эта сила, которую обретал народ на протяжении всего своего странствования через пустыню в течение 40 лет, проявилась неожиданно именно здесь. Так говорят мудрецы. А я бы сказал, что в них начал действовать тот же дух, который был в Халеве. И мы говорили, что это дух Амашеха, который совершенно повинуется Отцу Небесному и доверяет ему во всем. И вот здесь проявляется вот этот новый характер народа – преображение. И, по моему разумению, это пришло как раз в тот момент, когда народ стал смотреть на трудные ситуации в своей жизни не как на трагедию, от которой приходит уныние и смятение, а как на начало нового подъема. Подъема на новый духовный уровень. И для того, чтобы преодолеть эти трудности, нужно не роптать и проявлять недовольство, а наоборот, начинать копать колодцы живой воды, чтобы укрепляться силой самого Всевышнего. И именно об этом написано в 83-м псалме в Синодальном, 6 стих и дальше. «Блажен человек, которого сила в тебе, и у которого в сердце стези направлены к тебе. Проходя долиной плача, они открывают в ней источники, и дождь покрывает ее благословением, приходят от силы в силу, являются пред всесильным на Сионе». Другими словами, когда вдруг в нашу жизнь приходят ситуации, которые лишают нас привычного нам комфорта, то мы должны понимать, что это не случайно. И нам нужно смотреть на эту ситуацию как на начало нашего возвышения на новый духовный уровень. И поэтому нам нужно не впадать в отчаяние, а нам нужно брать свои посохи и начинать копать колодцы, погружаясь в Слово, моля Всевышнему, чтобы Он давал нам свою мудрость и терпение и помог все это преодолеть и выйти на новый уровень силы и славы Привечного. И вот этот принцип – это очень важный принцип, который заложен в основу нашего духовного роста Всевышним еще в первом дне творения. Как об этом написано в 5 стихе 1 главы Берешит. «И назвал Всесильный свет днем, а тьму ночью. И был вечер, и было утро, день один». Йом и Хат. В Торе написано. И вот когда мы читаем «И был вечер, и было утро, Йом и Хат, день единый», то мы должны понимать, что именно здесь речь идет не о материальном времени, а о духовных процессах нашего прохождения через тьму к свету. Нам важно понять, что вечер, который был, это начало рождения нового дня. Здесь речь идет не о материальном времени, потому что Солнце и Луна были сотворены в четвертый день. И именно тогда начали в этом мире отличать день от ночи. А вот когда мы читаем о первом дне, и был вечер, и было утро, Йом и Хат, то здесь речь идет о том, что сокрытие света предшествует его раскрытию. И все это – путь исправления греха Адама пеплом красной коровы и живой водой. И закон о красной корове говорит нам, что если кто не очистится от этой нечистоты мертвого тела, душа-то будет отторгнута от народа Всевышнего. Именно поэтому, обратите внимание, Агнец был заклан еще прежде создания этого мира. И апостол Петр об этом процессе нашего прохождения через тьму к свету говорит так. 1 Петра, 1 глава, с 18 стиха продолжим читать. «Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценной кровью Амашеха, как непорочного чистого Агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас, уверовавших через него во Всесильного, который воскресил его из мертвых и дал ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Всесильного». Другими словами, весь этот замысел Всевышнего об очищении нас от этого тела смерти, это все есть замысел Всевышнего. И это есть наш путь в подобие Сына Всевышнего. Именно для этого Агнец был заклан еще прежде создания мира. И потому был вечер, и было утро, Йом Эхад, день единый. День начинается с вечера. Свет рождается во тьме. Послушанием истине через Духа очистил души ваши к нелицемерному братолюбию. Постоянно любите друг друга от чистого сердца, как возрожденные, не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Всесильного, живого и пребывающего вовек. Да будет так в имени Иешуа Машиаха. Аминь.